Говорит Радио Свобода. Фальсификации на так называемых праймерис «Единой России» и реакция соцсетей. Лев Шлосберг – первый лауреат премии фонда Бориса Немцова. В Австрии потомок белых иммигрантов победил друга Кремля. Свист на Каннском фестивале. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 23 мая 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. В партии «Единая Россия» не исключают, что на отдельных избирательных участках могут быть отменены результаты предварительного голосования, праймерис. Это будет сделано, если подтвердится информация о нарушениях или злоупотреблениях, сообщил секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. О нарушениях во время предварительного голосования 22 мая писали журналисты, наблюдатели и сами кандидаты. В частности, оперная певица, депутат Госдумы от «Единой России» Мария Максакова сообщила на своей странице в Фейсбуке о том, что на одном из избирательных участков Петербурга за час проголосовал всего один человек, в то время как в урне было 500 бюллетеней. По словам Максаковой, члены избирательной комиссии объяснить это не смогли. Еще один представитель «Единой России», депутат Госдумы Олег Савченко, который баллотируется в Волгоградской области, сообщил, что сразу после открытия одного из избирательных участков он обнаружил там около сотни бюджетников. То, что они были на участке до его открытия, прямо говорит о том, что там готовилась фальсификация, цитирует депутат издания «Коммерсант». Журналист издания РБК стал свидетелем так называемого «карусельного голосования» в Московской области, во время которого несколько сотрудников бюджетных предприятий должны были проголосовать за одобренных властями кандидатов. Люди проголосовали 9 раз на 3 участках. Член Совета движения наблюдателей «Сонар» Владимир Егоров на одном из московских избирательных участков обнаружил так называемые «вбросы». Подробнее об этом и о других нарушениях во время так называемых «праймерис Единой России» он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой.
Я был вчера на 8 участках «праймерис» в Центральном и Западном округе. Также был в пресс-центре «праймерис», задавал вопросы руководству «Единой России» московской. На всех участках, во-первых, школах, это образовательные учреждения, в которых по закону запрещена деятельность партии, соответственно, это, на наш взгляд, незаконно. Второе, пользовались избирательные урны, кабинки для голосования, которые принадлежат избирательным комиссиям, что тоже недопустимо для использования в целях проведения мероприятий любой другой партии. Также широко использовался админресурс. Это было замечено еще накануне. Примерно неделю я мониторил соцсети, средства массовой информации. Сам ходил учреждениям, организациям. Лично мной была проверена информация о том, что соцработники обзванивают своих подопечных пенсионеров и приглашают их на выборы. Причем в большинстве случаев они не уточняли, что на выборы. Пенсионеры были введены в заблуждение. Думали, что это настоящее. На самом деле это внутрипартийное голосование. Также подтвердилась информация о том, что заместители глав управ по работе с населением массово ушли в отпуска и работают по организации праймерис «Единой России», уже работают в предвыборных штабах кандидатов. То есть сейчас некоторые кандидаты баллотировались на праймерис, и, соответственно, это плавно перетекает в работу по подготовке предвыборной кампании в Госдуму. Также я сам лично видел, и многие наблюдатели подтвердили то, что вчера управы работали в выходной день, в воскресенье. В основном это были те же самые отделы о работе с населением, общий отдел, организационный отдел. То есть все работники управ вчера работали по проведению праймерис. Это происходило в рабочих помещениях с использованием рабочих телефонов, рабочей оргтехники, что тоже является недопустимым, запрещенным законом о гражданской службе. Вчера я был на 8 участках, и на подсчет я пришел в свой родной район, на свой счетный участок, где я прописан, где я должен был голосовать. И в процессе, когда начался подсчет, я обратил внимание на то, что в урне лежит большая стопка бюллетеней. Я удивился, потому что в течение всего дня видел, как избиратели не могут свои 2 бюллетеня протолкнуть в узкую щель в избирательном урне. Я подошел и проверил пломбы. Пломбы были целые, все 4 пломбы, все было опечатано. Но тут я обратил внимание, что верхняя крышка не прикреплена ни к стенкам, ни к дну, как это обычно происходит на выборах государственного уровня. Крышка легко приподнималась, и туда можно было вбросить огромное количество бюллетеней. Что, собственно, и произошло. На видео хорошо видно стопка бюллетеней, свернутых в трубочку, и на ней сверху лежит еще стопка бюллетеней, сложенных пополам. Порядка 10-15 штук. Две урны я проверил, пока комиссия считала книги избирателей. Все это произошло на Кутузовском проспекте, дом 6, в школе 12.32.
А вы с этой информацией куда-то обратились?
Наши наблюдатели и другие избиратели обращались очень много по телефону горячей линии, которая была анонсирована штабом проведения праймерис. В итоге в пресс-центре выступили организаторы праймерис «Единой России» и сказали, что они считают, что все обращения, которые к ним поступали, несущественны. Мы пришли к выводу, что жаловаться в партию на проведение этой же партии праймерис нецелесообразно. Есть примеры. Когда было выложено видео поставления галочек на бюллетенях за одного из кандидатов партии «Единая Россия», тут же оправдалось тем, что 15 бюллетеней якобы были украдены.
А в самой избирательной комиссии как-то объясняли вам, как вот эта вот довольно, я так понимаю, толстая пачка оказалась в урне? Вот как они ее пропихнули через эту щель?
Никак не объяснила. Просто они так упали. Они не могут этого объяснить. Но на самом деле по опыту, у меня опыт наблюдения более 45 выборов, поэтому сразу видно, когда пачки падают организованно и когда люди, избиратели, сами опускают в щель избирательной урны.
А вот такие урны, у которых крышка может подниматься, открываться, несмотря на то, что урна запечатана, они законны по регламенту вот выборов?
На обычных выборах крышка со специальными штырями к дну, и ее невозможно приподнять без нарушения пломб. В данном случае просто урны были не собраны до конца, и это позволило недобросовестным людям бросить большую пачку бюллетеней. В том числе мое подозрение вызвало достаточно высокая явка на этом участке. Если в первой половине дня все участки сообщали регулярно явку, она была достаточно невысокой, то во второй половине дня на каждом участке, на котором я был, мне категорически отказывали сообщать, сколько избирателей проголосовало. Объясняя это секретностью. В результате получилась очень большая явка на данном участке, более 600 человек, при том, что по динамике явки, по моим подсчетам, должно быть не более 400 человек.
Вы сказали, что вы посетили несколько участков и наверняка следили за сообщениями коллег, которые приходили. А вот в целом, насколько грязными, да, в кавычках, получились эти праймерис?
В отличие от основных выборов, на данных праймерис не было наблюдателей. Абсолютно не контролировалась явка. Объявляли комиссии, этому наблюдатели от кандидатов верили. На многих участках вообще не было наблюдателей, или они отсутствовали полдня. На том участке, которым я наблюдал закрытие вот эти выброшенные пачки бюллетеней, в течение дня наблюдатель находился, но в 8 часов он ушел, потому что не захотел присутствовать на подсчете. Из-за того, что достаточно поверхностное было наблюдение, у нас участвовало порядка 10 человек всего, и то в режиме мониторинга. У нас не было мало людей, которые постоянно находились на избирательном участке. Мы мониторили путем мобильных групп. Поэтому недостаточно информации, чтобы говорить о честности или нечестности выборов. Да, нечестно. Это во многом зависит от местных организационных комитетов партии. Очень большой административного ресурса. Было очень много свидетельств о принуждение бюджетников, обману пенсионеров или принуждению пенсионеров. Я считаю, что данное предварительное голосование нельзя назвать честным.
А как вы оцениваете вообще сам факт того, что в этом году проводятся праймерис, какой в них смысл? И не сбивают ли они с толку обычных людей, которые там готовятся голосовать на основных выборах?
Когда эти праймерис задумывались, основная цель была провести агитацию довыборную агитацию, потому что основной агитационный период приходится на летние месяцы, когда основная часть избирателей в отпусках, на дачах, и вести агитацию очень тяжело. Поэтому первоначально это было задумано как дополнительная агитация, дополнительное информирование о партии власти и своих кандидатах вне выборного периода. Сейчас сейчас «Единая Россия» позиционирует как конкуренцию, как выбор лучших из лучших, и в том числе проверяется действительно возможность кандидата мобилизировать электорат в том или ином качестве. Не выясняя, для «Единой России» не важно, каким образом кандидат мобилизовал электорат подкупом, административным воздействием на подчиненных, на бюджетников, на работников образовательной сферы. Главное, чтобы кандидат доказал свою возможность мобилизовать электорат. Я не считаю, что конкуренция действительно является основополагающим фактором в данных праймерис. Мы в Москве прекрасно видим, что одни кандидаты вынуждены собирать избирателей во дворах полулегальным способом, а другие кандидаты, намеченные партией выдвижения, печатаются во всех муниципальных газетах, показываются по телевидению, проводятся встречи в школах, проводятся встречи даже в воинских частях, в которых запрещена агитация и деятельность партии. То есть виден явный административный ресурс по проталкиванию тех или иных кандидатов.
С Владимиром Егоровым беседовала Наталья Джанпаладова. Социальные сети с интересом следили за так называемыми праймерис «Единой России» и за дебатами, и за голосованием, а затем попытались ответить, зачем «Единой России» подтасовки на ее собственных праймерис. Об этом мы говорим с редактором блога «Цитата Свобода» Александром Бобраковым.
Ну, в основном, конечно, шутят об этом пользователи соцсетей, а что еще остается с другой стороны, потому что анализировать это как бы с глубинной политологической точки зрения могут только или какие-то сторонники Кремля, которые действительно могут разбираться в каких-то сортах, скажем так, «Единой России», да, или, соответственно, уже какие-то совсем люди просто, которые с головой в это ушли и могут как-то абстрагироваться вот от общего настроения, искрометно пошутить об этом процессе, то есть как бы, ну, зачем действительно высказывать разные мнения, но опять-таки можно привести какие-то примеры, и мы увидим, как бы насколько они близки к реальности, или это изощренная форма того же самого сарказма или иронии. Например, вот Остап Кармоди пишет: «Все удивляются, что единороссы на собственных праймерис сами себя обманывают. Ничего вы не понимаете, это не самообман, это просто отборочный тур перед выборами, игра на выбывание, чтобы выявить лучших фальсификаторов». Такое мнение. А вот есть мнение, например, Андрея Импольского: «Жалоба на фальсификацию во время имитации выборов – это как разговор о том, что на Масленицу сжигают ненастоящие чучело зимы. Процесс праймерис «Единой России» – это зарождающийся на ваших глазах народный праздник, восходящий к дохристианской традиции Руси». Подобного толка присутствуют предположения. Понятно, что как бы, ну, есть какие-то записи о том, если кто-то внимательно следил за вот этими от праймерис в каких-то конкретных округах, где сами люди живут, где они знают, возможно, этих кандидатов, понятно, что в основном все сводится к тому, что некие люди, обладающие деньгами, просто между собой, скажем так, кто больше денег заплатит за продвижение своей кандидатуры, в том числе вот такими вот курьезными способами, вроде подвоза избирателей, подкупа и так далее. А понятно, что как бы в основном все сводится, конечно, к этому, а не к каким-то ритуальным игрищем. Но, тем не менее, конечно, забавно, что это все происходит в рамках именно одной «Единой России».
Тут, я вижу, многие замечают огромный размах вот этого действия. Так Волков пишет, что впечатляет объем инфраструктуры, оплаченной деньгами налогоплательщиков, школы оформлены как настоящий избирательный участок. Александр Морозов замечает, что по данным «Единой России» проголосовало 8,5 миллионов на этом, как он говорит, чисто аппаратном административном мероприятии. Получается, что «Единая Россия» продемонстрировала, собственно, каким административным ресурсом располагает. Но, я так понимаю, обсуждение еще во многом касается и того, не только самого голосования, но и тех персонажей, которые появились в ходе этих праймерис, в частности, люди, которые появлялись в ходе дебатов перед этими праймерис «Единой России». Что об этом пишут?
Ну, относительно инфраструктуры, в общем, понятно, что, наверное, основной смысл этих праймерис был в том, чтобы это была такая демонстрация силы, чтобы показать, по сути, что полная имитация настоящих выборов, как многие отмечают, то есть вплоть до того, что там продавали ту же самую выпечку, там и косметику на этих участках, как на обычных выборах, то есть как бы чтобы у людей, которые, очевидно, в каком-то количестве действительно туда пришли, сложилось впечатление, что как бы вот «Единая Россия» — это единственная какая-то такая партия, из рядов которых можно, на самом деле, выбирать депутатов, то есть такая некая подмена, как бы настоящих выборов, условно настоящих, да, такими вот еще менее настоящими, скажем так, еще в другом ряду кавычек. Это совершенно очевидно, что это такая демонстрация силы, это первое. Второе, что касается каких-то ярких личностей, которые появились на самих этих праймерис, то в основном, конечно, обсуждают вот заявление Юлии Михалковой, которая на встрече с избирателями некая женщина спросила, как же она, снимаясь голой в какой-то фотосессии, будет представлять интересы избирателей в Госдуму, на что-то ответила, что она, во-первых, голо не снималась, во-вторых, даже если бы и снималась, что в этом плохого, потому что она может проследить за своим телом, значит, может проследить и за Россией. Но вот как бы по этому поводу, поскольку это такое вирусное видео, попало в интернет, естественно, по этому поводу много шутили. Но не только поэтому, там были какие-то шутки, превратившиеся в интернет-мемы про то, что Россию спасет черчение и так далее. То есть как породили вот эти вот встречи с избирателями некоторое количество таких вот интернет-мемов. При этом, естественно, каких-то серьезных политиков, которые разбавили бы собой в каком-то ином ключе, чем пародийном вот эту вот палитру, да, единороссовскую, о таких вроде бы не пишут.
Я добавлю несколько отзывов. Опять же, цитирую Александра Морозова. «Чем ближе выборы, тем виднее, что Госдума следующего созыва будет жуткой и страшнее предыдущих созывов. Если нынешний созыв медленно деградировал и превращался в бесовщину по мере того, как лягушка варилась на медленном огне, то новый состав — это будет уже дистиллированный зомби-парламент». Рустем Адагамов говорит, что это, конечно, чудовищно, сумасшедший дом и белая горячка. А Сергей Дягилев, я думаю, пишет он, Россия не должна выбирать новую Госдуму в 2016 году, мы должны немного побыть одни, пожить для себя. И вот в связи вот с высказыванием Морозова про дистиллированный зомби-парламент, хорошо вспомнить еще одну тему, прогремевшую на прошлой неделе, это предложение некоего экономиста предоставить избирательное право миллионам погибших во время Великой Отечественной войны граждан Советского Союза, и этим правом наделить семьи погибших. Я так понимаю, что это довольно сильно поразило еще на прошлой неделе людей и сейчас снова обращаются к этому в связи с праймерис.
Поразило, безусловно. С одной стороны, нашли в этом некую логику. Некоторые пишут, что если в нынешнем парламенте заседают как бы духовные мертвецы, то почему, собственно говоря, нельзя дать мертвым право голосования на выборах? Другие как бы идут еще дальше и пишут, что, собственно, не обязательно давать только активное избирательное право, но и так называемое пассивное, то есть как бы мертвецов натурально избирать в парламент. Третий сравнивает с идеями русского философа Федорова, который предлагал оживлять покойников, предполагаю, что когда-нибудь наука сможет это сделать. Но как бы Федоров это на научную базу ставил, а здесь скорее какая-то такая мистическая база. Ну и, наконец, пишут, например, вот так вот, что этой страной вот уже около века правят покойники. Вы помните, что Ленин сейчас живее всех живых. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой. С Ильичем всегда советовались наши вожди. Ну и, соответственно, вот как бы, если был такой культ Ленина, затем других вождей, усопших, соответственно, в Советском Союзе, да, то почему, собственно, на этой основе не может вырасти какой-то новый культ современной России, спрашивают люди.
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Первым лауреатом ежегодной премии фонда Бориса Немцова стал член Федерального политкомитета партии «Яблоко», бывший депутат Псковской областной думы, журналист Лев Шлосберг. Это решение было принято тайным рейтинговым голосованием членов Совета фонда, которое состоялось в минувшие выходные. Шлосберг стал первым российским журналистом, которому удалось найти могилы погибших в Донбассе российских военных. Вскоре после этого он был лишен депутатского мандата, но на предстоящих осенью выборах намерен вернуть его. Фонд Бориса Немцова был создан его дочерью Жанной и начал работу в ноябре 2015 года. Тогда же была учреждена ежегодная премия «За отвагу в отстаивании демократических ценностей». Первоначально на эту премию было выдвинуто 46 человек. Потом, по итогам голосования на сайте «Новой газеты», была отобрана финальная пятерка. В нее вошли Лев Шлосберг, общественный активист Ильдар Дадин, писатель Виктор Шендерович, украинская военнослужащая Надежда Савченко и оппозиционный политик Алексей Навальный. Вот что рассказал Светлане Павловой, председателя Совета фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший.
21 мая в Берлине состоялось первое заседание попечительского совета фонда Бориса Немцова. Фонд сам возглавляет Жанна Немцова, дочь Бориса Ефимовича. Она является основателем и президентом его. Фонд зарегистрирован в Германии. И он будет вести работу по тем направлениям, которые были важны для самого Бориса Ефимовича Немцова. Это образовательно-просветительская деятельность, это экспертные исследования, ну, разумеется, посвященные России. И это тоже очень важный аспект, поддержка политзаключенных и тех, кто сегодня в России преследуются по политическим мотивам. И вот, собственно говоря, в повестке дня первого заседания Совета фонда Бориса Немцова было два вопроса. Первый вопрос — это избрание председателя Совета. На эту должность избран ваш покорный слуга. Это для меня огромная честь, огромное доверие, которое я постараюсь оправдать в силу своих возможностей. И второй вопрос повестки дня – это, собственно, выбор первого лауреата ежегодной премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Первоначально на эту премию было выдвинуто 46 человек, потом по итогам голосования на сайте «Новой газеты» была отобрана финальная пятерка, в которую вошли Лев Шлосберг, Ильдар Дадин, Виктор Шендерович, Надежда Савченко и Алексей Навальный. И по итогам тайного рейтингового голосования всех членов Совета фонда Бориса Немцова, а это 7 человек, лауреатом премии Бориса Немцова за 2016 год был избран Лев Маркович Шлосберг. Я считаю Льва Шлосберга очень достойным первым лауреатом премии Бориса Немцова. Премия, собственно, присуждается за мужество, за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Я не думаю, что у кого-то могут быть сомнения в том, что это качество у Льва Шлосберга присутствует. Мы помним, что он так же, как и Борис Немцов, громко и публично выступал против закона подлецов, антисиротского закона. Так же, как и Борис Немцов, Лев Шлосберг выступал против войны с Украиной, которую развязал нынешний кремлевский режим. Мы помним, что в 2014 году именно газета «Шлосберга», Псковская губерния, первой сообщила о тайных похоронах псковских десантников, погибших в Украине. И поэтому мне кажется, что Лев Шлосберг более чем достойный лауреат этой премии. Церемония вручения премии состоится в День России 12 июня. Она будет проходить в Бонне, где, собственно, зарегистрирован фонд Бориса Немцова. Я очень надеюсь, что Лев Шлосберг сможет приехать и лично принять участие в церемонии. Премия имеет денежное выражение, это 10 тысяч евро. И, кроме того, это непосредственно вот сама физическая статуэтка, которая будет вручена на церемонии в День России 12 июня.
А как вы видите будущее этой премии? Как вы считаете, продолжит ли она вот жить в последующие годы?
Я абсолютно не сомневаюсь, что эта премия продолжит жить, а главное, что продолжит жить и фонд Бориса Немцова, и то дело, которым занимался Борис Фимович Немцов и на который он положил свою жизнь. Я знаю, что для Бориса Фимовича Немцова очень важно было поддерживать тех людей, которые сегодня идут на огромные риски, мы это с вами хорошо понимаем, тем, что участвуют в борьбе за ценности свободы и демократии в нашей стране, при том режиме, который существует сегодня. Поэтому я думаю, что вот эта премия, на самом деле, это в каком-то смысле лицо фонда, и это, наверное, пожалуй, одно из самых главных направлений работы фонда. Я абсолютно не сомневаюсь, что она продолжит свое существование. И вот первым ее лауреатом стал Лев Шлосберг, которого я считаю очень достойным человеком и достойным претендентом на эту премию.
Это был Владимир Карамурза-младший. Сам Лев Шлосберг в интервью Светлане Павловой назвал награждение премии фонда Бориса Немцова грустным событием.
Церемония награждения пройдет 12 июня в Бонне. Как вы думаете, удастся ли вам принять в ней участие, несмотря на все предвыборные сейчас дела?
Я пока не принял решение, потому что мне нужно изменить расписание. Если такая возможность предоставится, я прилечу в Бонн на несколько часов и приму участие в церемонии. Я надеюсь, что у меня это получится. Это дань памяти Борису Немцову. Надо постараться, и я постараюсь. Вообще, эта премия очень печальная. Здесь нет повода ни для радости, ни для торжества. И фонд Немцова, и премия Немцова появились только потому, что убили Бориса Немцова. И убили за его политические убеждения. То есть это очень грустная тема. Вот нет никаких причин для радости. Этого всего хорошо бы, если бы не было. Был бы живой Немцов, не было бы его фонда, не было бы его премии, был бы жив человек. Это вот самое главное. Поэтому те, кто сегодня претендовали на участие в этой премии, и те, кто в будущем будут претендовать, они будут номинантами и лауреатами только потому, что убили человека. И это очень грустно.
Тем не менее, организаторы премии считают, что это некое продолжение тех задач, которые ставил перед собой Борис Ефимович. То есть, как вы думаете, это действительно будет способствовать какому-то развитию демократического общества в России?
Знаете, любые общественные оценки важны. Они влияют на общество. Есть такое важное понятие, как политическая традиция, гражданская традиция. Насколько я понимаю, учредители премии памяти Немцова именно эту традицию, демократическую традицию, они хотят всемирно продолжать, в том числе каждый год, напоминая и о политической, личной политической гражданской позиции Немцова, и о тех людях, кто, на их взгляд, эту традицию продолжает. Я ведь, на самом деле, лично с Немцовым не был знаком. Мы должны были познакомиться в эфире «Радио Свобода» у Михаила Соколова. Планировался эфир с региональными депутатами для обсуждения темы борьбы с региональным чиновничеством, коррупцией и злоупотреблениями. Вот, но, к сожалению, эфир не состоялся, мы не успели.
Это был Лев Шлосберг, с ним беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Выборы президента Австрии, второй тур которых проходил в небывало упорной борьбе, завершились победой бывшего лидера партии «Зеленых» 72-летнего профессора-экономиста Александра Ван дер Беллена. Его соперником был представитель крайне правой партии «Свободы» Норберт Хофер, 4 недели назад одержавший победу в первом туре голосования. Подсчет избирательных бюллетеней затянулся до второй половины понедельника, и в результате Ван дер Беллен обошел конкурента всего лишь на 4000 голосов. Характерно, что оба кандидата так или иначе связаны с Россией. Партия «Свободы», которую представлял Норберт Хофер, известна своей поддержкой российской аннексии Крыма и критикой европейских санкций против Кремля. Что касается новоизбранного президента Австрии Александра Ван дер Беллена, то его предки, дворяне голландского происхождения, жили в Российской империи со времен Екатерины II и после революции бежали от большевиков в Эстонию. Оттуда в 1940 году, когда страны Балтии были заняты Красной армией, Ван дер Беллены уехали на Запад и позднее обосновались в Австрии. Неудивительно, что новый австрийский президент называет себя сыном беженцев. За пару часов до подведения окончательных итогов голосования ход и политическое значение выборов президента Австрии в интервью Ярославу Шимову прокомментировал австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета Антон Пелинка.
Как получилось, что австрийское общество раскололось не просто глубоко, но еще и практически поровну? Ситуация 50 на 50 случается на выборах крайне редко.
На мой взгляд, главная причина в том, что Норберт Хофер – это кандидат, который выступает против всего статус-кво, включая политические и социальные последствия европейской интеграции для Австрии. В центре этой его протестной идеологии лозунги, направленные против иммиграции, а антииммиграционная платформа сейчас в Австрии популярна. С другой стороны, Александр Ван дер Беллен – это кандидат той части австрийцев, которые выступают за Европу и принципы открытого общества. Эти люди озабочены ростом популярности партии «Свободы», которую представляет Хофер. Так что голосование за Ван дер Беллена было голосованием не столько против самого Хофера, сколько против его партии.
Если так, то это значит, что 50% австрийских избирателей симпатизируют партии «Свободы», раз они поддержали Норберта Хофера. Это действительно впечатляет.
И да, и нет. Все-таки Хофер – это партия «Свободы» с человеческим лицом. У него имидж такого дружелюбного парня. Многих он отпугивает гораздо меньше, чем, например, лидер «Свободных» Хайнц Кристиан Штрахе. Хофер более ориентирован на консенсус. При этом он очень умело пользуется страхом перед мигрантами, живущим прежде всего в среде, как говорят социологи, проигравших от модернизации. Это менее образованная часть австрийцев, люди, видящие в иностранцах потенциальных похитителей их рабочих мест.
В демократическом обществе глава государства, по идее, должен быть фигурой объединяющей. Как быть в этом случае австрийским политиком? Кто бы ни победил, он, видимо, должен будет так или иначе учитывать мнение той половины избирателей, которая поддержала его соперника.
Это будет непростая задача. Президентские выборы взбаламутили общество, а между тем основные политические инструменты в Австрии остаются в руках парламента и правительства, опирающегося на парламентское большинство. У президента пространства для маневра не так много, по крайней мере в обычных обстоятельствах. Если президентом станет Хофер, то, вероятно, в целях компромисса он будет высказываться хотя бы поначалу чуть более проевропейски и чуть менее пропутински, чем это принято в партии «Свободы». Ну а если президентом будет Ван дер Беллен, ему так или иначе придется иметь дело со страхами синих воротничков, прежде всего в области иммиграции. Это непросто, и в обоих случаях это скорее вопрос стиля, чем сущности политики. В области стиля кое-что может быть сделано, в области сути – вряд ли.
Вы уже упомянули про путинские позиции партии «Свободы». Победа Хофера, да даже само его в любом случае весьма успешное выступление на этих выборах, может стать новым толчком для сторонников Кремля в Австрии.
Я бы скорее сказал для сторонников Путина в Европе. Марин Ле Пен, лидер французского национального фронта, 4 недели назад поздравила Норберта Хофера с победой в первом туре выборов. Национальный фронт и партия Свободы выступают в качестве партнеров в Европарламенте, вместе критикуя, в частности, санкции против России и всю политику ЕС в отношении Кремля. Да, для этих сил победа Хофера стала бы большой удачей. Парадоксально, но на, собственно, австрийскую политику это повлияло бы меньше. Иностранные дела – прерогатива правительства в куда большей мере, чем президента. Но в целом успехи Хофера – это сигнал для Европы, свидетельство нынешней ситуации в ЕС. Кстати, партия Свободы не только поддерживает аннексию Крыма, но и не так давно открыто выступила в поддержку выхода Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.
Можно ли, исходя из результатов президентских выборов, говорить, что в Австрии, как и в некоторых других странах Европы, потерпела крах система доминирования двух крупнейших партий? Ведь до сих пор главами государства были попеременно представители социал-демократов и консерваторов. Но на сей раз кандидаты этих партий даже не прошли во второй тур.
Я бы пока не говорил о крахе, но то, что это признак упадка обеих центристских партий, несомненно. Не будем забывать также, что похожие политические силы до сих пор доминировали и в Евросоюзе в целом. У них большинство мест в Европарламенте, они там составляют широкую коалицию. Так что ЕС в целом получил сигнал о том, что центр политического спектра проседает.
В связи с нынешними выборами уже появились алармистские комментарии, мол, демократия в Австрии под угрозой. Вы тоже считаете нынешний рост популярности партии Свободы угрожающим парламентской демократии в вашей стране?
Я совсем не отношусь к сторонникам этой партии, но я не готов считать ее угрозой демократии. Партия Свободы, похоже, готова играть по правилам, обозначенным нашей Конституцией. Нет оснований предполагать, что эта партия и ее кандидат намерены нарушать основной закон государства, а раз так, прямой угрозы демократии нет.
С Антоном Пелинкой беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Закрылся 69-й Каннский кинофестиваль. «Золотую пальмовую ветвь» второй раз подряд получил британский режиссер Кен Лоуч. На этот раз за картину «Я, Дэниел Блейк». Пресса встретила вердикт жюри свистом. Без наград остались новые работы Джима Джармуша, Кристи Пуэ, Поля Верховена и Марен Аде, ставшие фаворитами кинокритиков. Я попросил кинокритика Бориса Нелепа, работавшего в Каннах, рассказать, как выглядело освистывание прессой решения жюри.
Нужно понимать, что вручают награды жюри в основном зале кинофестиваля в театре «Люмьер», в кинозале «Люмьер», где, собственно, собираются приглашенные гости в вечерних смокингах, жюри, актеры, руководство кинофестиваля, и туда пресса не приходит. Пресса смотрит трансляцию в другом зале, соответственно, достаточно живо реагирует на те или иные призы, либо в пресс-руме, опять же, где они работают и куда транслируется картинка. Соответственно, не впервые пресса свистит или вот издает такой звук «бу», традиционный каннский, на вручение наград, но нужно понимать, что это происходит не там, где, собственно, эти награды вручаются. Но да, действительно, пресса встретила в этом году расклад итоговый очень негативный, что можно уже прочитать во многих аналитических статьях, опубликованных сегодня, как на русском языке, так и на английском.
В чем причина такого расхождения взглядов у жюри и у прессы? И кто прав с точки зрения киноискусства как искусства, прессы или профессиональные жюри?
Поскольку я тоже принадлежу к прессе и являюсь кинокритиком, честно говоря, я чрезвычайно разочарован итоговым раскладом призовым. У меня есть тут несколько есть вопросов. Во-первых, нужно понимать, что принцип формирования жюри, он достаточно спорный. Дело в том, что Джордж Миллер, который возглавлял в этом году жюри, он, вообще говоря, не новичок в этом каннском жюри. Он уже был в 88 году участником жюри и был в 99 году под руководством Дэвида Кроненберга, когда каннское жюри удалось буквально легендарные награды, выделив абсолютных новичков на тот момент, братьев Дарденов и Брюно Дюмона, и, в общем-то, во многом определив развитие кинематографа на следующие годы, именно вручив премии совершенно новым людям и радикальным кинокартинам. И в этом году, собственно, от Джорджа Миллера, несмотря на то, что это автор «Безумного Макса» и «Поросенка Бэйба», то есть картин чрезвычайно коммерческих, мейнстримных, все равно ожидали тоже каких-то неординарных решений. Но в то же самое время в жюри было очень много людей, и помимо Джорджа Миллера там находилось всего лишь два режиссера. Это Ласло Немиш, венгер, дебютировавший в прошлом году с картиной «Сын Саула», получивший «Оскар», и Арно Дюплешен, французский режиссер, завсегдатай Канна. Все остальные практически это были актеры. Было три актрисы: Кирстен Данст, Валерия Галина, Ванесса Паради, а также Дональд Сазерленд и Мадс Миккельсен. И, конечно, очевидно, что выбор преимущественно актеров и достаточно разных режиссеров будет отличаться от выбора прессы. Но, конечно, часто бывает, что награды не совпадают с ожиданиями критиков, и критики тоже не сходятся, это совершенно нормально. Но в этом году на Каннском кинофестивале действительно был один из самых сильных, наверное, конкурсов. И, в общем-то, и у прессы, и у многих зрителей будет там не то, чтобы какой-то один фаворит, не отмеченный жюри. Этих фаворитов было много. Только повторюсь, конкурс был очень сильный. И решение жюри, в нем не прослеживается, скажем так, концептуального какого-то решения, поскольку награждены были, пожалуй, самые консервативные, самые необычные картины. В общем-то, я ничего не имею против ни Кена Лоуча, ни его новой картины «Я, Дэниел Блейк», но Кен Лоуч, в общем-то, действительно уже хорошо известный всем режиссер, в Каннском конкурсе он 13 раз, и для него самого эта картина «Я, Дэниел Блейк» не является никаким ни прорывом, ни новым словом. Он делает то, что умеет делать очень хорошо, в отличие от других режиссеров, которые оказались в программе. И в этом году вот это расхождение было радикальным. Дело в том, что есть такой журнал «Screen Daily», «Screen International», который приглашает ведущих критиков мира, чтобы они ставили оценки конкурса, и дальше формирует пятерка лучших фильмов по выбору этих критиков. Так вот, из пяти главных фильмов, выбранных этими критиками, ни один из них не вошел в призовой расклад. И, опять же, повторюсь, были, возможны разные варианты. То есть жюри могло наградить такой радикальный кинематограф в лице румына Кристи Пую, снявшего картину «Сьерра-Невада», действие которой происходит буквально в одной квартире на протяжении 3 часов. Это мог быть радикальный выбор. Жюри могло отметить немецкую картину Тони Эрдман, которая, в свою очередь, наоборот, является, в общем-то, комедией, у которой очень большие перспективы зрительские, как мне кажется, но при этом это фильм какого-то величайшего мастерства и тончайшей выделки. Жюри могло наградить картину «Она» Пауля Верховена, вернувшегося к кинематографу с 30-летнего молчания, где к тому же W. Пер сыграл, возможно, одну из своих лучших ролей в жизни. Или жюри могло наградить Джима Джармуша, который снял картину «Паттерсон», где достиг уже совсем такого вершин своего кристального поэтического стиля. Но вот ни один из этих пяти фильмов, ну и перечисленных, не получил ни одной награды, и даже какой-то маленькой или неважной. И, конечно, такой выбор является разочаровывающим.
У вас есть какая-то рабочая версия логики профессионального жюри? Там они пошли там по пути качественных актерских работ, раз там много актеров, или это просто такая как бы некая рулетка непонятных компромиссов, которая вот так вот вывела вот те фильмы, которые получили награды, именно их сделала победителями?
Я не хочу ни в коем случае предлагать никаких социологических теорий, потому что, тем более, их, скорее всего, и нет. Знаете, мне самому приходилось быть в жюри разных фестивалей, конечно, не таких крупных, как Каннский фестиваль. И нужно понимать, что, во-первых, да, это рулетка. Нужно понимать, что, да, это решения, которые всегда бывают очень субъективными, во-первых. Во-вторых, вот, скажем, за лучшую женскую роль получила такая актриса Жаклин Хосе из филиппинского фильма «Тетушка Роза». Я могу предположить, что ни один из членов Каннского жюри не видел до этого вообще филиппинские картины, что, в общем-то, бывает часто, и, опять же, зная биографии тех, кто входил в это жюри, это неудивительно. И почему они отметили именно эту актрису, а не, скажем, Изабель Юпер, повторюсь, очень сильный был состав именно актрис, представленных женских ролей, я имею в виду представленных в конкурсе, потому что это было возвращение бразильской актрисы Сони Браги в картине «Водолей», бразильской картине Кэмерона Мендонса-Филью, где она играет главную роль и вообще не покидает кадр. Это была Изабель Юпер. Кстати говоря, у картины Педро Альмодовара «Хульетта» это тоже была очень сильная женская роль, но они предпочли наградить неизвестную актрису, которая в общем-то, даже играет скорее не главную роль, а не то, что второстепенную, потому что, конечно, она главная героиня, но это не тот фильм, где можно вообще что-то понять про актерские достижения этой женщины. Это очень скромный, реалистический, полулюбительский фильм. Такие, собственно, часто снимает режиссер Бриан де Мендоза, почему-то полюбившийся Каннского фестиваля, несмотря на то, что в новейшем филиппинском кино есть гораздо более интересные режиссеры. Мне кажется, что, просто возвращаясь к вашему вопросу, мне кажется, что этот выбор, он достаточно консервативный. Ни один из фильмов, который отличался как каким-то эксцентризмом, чего было немало в этом году на фестивале, или какими-то нетрадиционными, нестандартными решениями, ни один из этих фильмов не был поощрен. За исключением Оливье Саяса, снявшего такой квази-хоррор «Персональный покупатель». Но у меня есть подозрение, что этот фильм был отмечен благодаря участию в жюри Арнольда Плюшена, французского режиссера. «Персональный покупатель», кстати говоря, тоже был одним из фильмов, которые больше всего ненавидели критики. Я с ними согласиться не могу. По крайней мере, этот фильм в составе наградного расклада является поисковым, что ли, пытается как-то экспериментировать и с киноязыком, и с повествованием, даже если не очень удачно. Но все остальные фильмы — это действительно картины предельно традиционные. И мне кажется, что такой компромиссный, консервативный подход — это главное объяснение распределения наград в этом году.
Таким образом, можно ли сказать, что Каннский фестиваль окончательно утратил роль фестиваля, который выводит новые формы в мейнстрим?
Нет, определенно так сказать нельзя, поскольку Каннский фестиваль все равно остается, нравится это нам или нет, но он остается главным фестивалем в мире. В этом году конкурс был, как я уже рассказал, сильнейшим за последние годы. Да, очень обидно, что фильмы, которым нужна была поддержка, они не оказались отмечены. Возможно, проблема Каннского фестиваля заключается в том, что в основном конкурсе действительно фигурируют одни и те же лица, одни и те же фильмы. И в этом смысле в этом году отборщики попытались разнообразить конкурс, потому что в нем были абсолютно новые люди. Вот Марен Аде, немецкий режиссер, всего лишь со своей третьей картиной, которая стала абсолютным фаворитом у зрителей и критики, но, к сожалению, не у жюри. Очень интересный бразильский фильм Клебера «Мендон де Филью». Были другие картины режиссера, которые впервые оказались в конкурсе. И, конечно, если бы они получили приз, то просто исключительно с индустриальной точки зрения эти фильмы стало бы проще. Они бы нашли проще прокатчиков, они бы вызвали больше интереса зрителей. Но, тем не менее, участие в Каннском фестивале – это уже очень большое для этих фильмов трамплин и подъем. Другое дело, что в последние 2-3 года происходит какой-то системный сбой с наградами. В прошлом году победил фильм «Дипан» Жака Диара, который тоже не вызвал ни какого-либо энтузиазма ни у критиков, журналистов, ни аудитории, потому что нужно понимать, что могут быть разные критерии. То есть фильм может победить, его могут возненавидеть критики, но, скажем, он может вызвать очень большой интерес у публики, выйти в большом количестве кинотеатров, но, скажем, с Дипаном этого не произошло. Я не знаю, что будет с фильмом «Я Дэниел Блэйк», но лучше мы посмотрим. Но да, конечно, в принципах формирования жюри последних 3 лет произошел какой-то сбой. И хочется верить, что к 70-му кинофестивалю, который состоится в следующем году, как-то этот сбой попробуют починить.
Это был кинокритик Борис Нелепо. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы продолжаем серию очерков о россиянах, которые делают жизнь своих сограждан хотя бы немного лучше. Наш сегодняшний герой – Юлий Рыбаков, правозащитник, общественный и политический деятель, депутат Госдумы 1-3 созывов, художник-нонконформист, а также один из организаторов и руководителей товарищества «Свободная культура. Пушкинская-10». Рассказывает Татьяна Вольская.
В начале прошлого 20 века отставшая от мировых процессов Россия рухнула в средневековую жестокость и фанатизм. Но и там, на самом дне, продолжалась яростная, молчаливая, открытая и тайная борьба человеческого духа за свою свободу, пишет Юлий Рыбаков в своей книге «Мой век». А дальше он говорит о людях, благодаря которым страна сохранилась. Не почетные звания, не начетничество и дипломы отличали этих людей, а совесть, которая заставляла врача и сельского батюшку, офицера и крестьянина, ученого и рабочего жить не по лжи, отказываться от компромиссов и привилегий в нищете и унижении, лечить и учить детей, прививать им культуру и человеческое достоинство. Конец цитаты. К таким людям, безусловно, относится и сам Юлий Рыбаков, с той поправкой, что он всегда шел значительно дальше простого исполнения своего долга. У него, сына репрессированных родителей, были особые счеты к советскому государству, была и смелость, чтобы ему противостоять. Юлий Андреевич, насколько я знаю, ваши предки тоже люди неробкого десятка.
Потомственные военные моряки, которые начинали еще еще петровские времена, соединились еще с одним потомственным военным родом Корнилевых, которые участвовали в обороне порта Турок, в Тусимском сражении. Рыбакова – это оборона Севастополя еще та. Ну и дальше все остальные. Правда, кроме моего отца и меня, отец был репрессирован за стихи, которые он имел неосторожность писать и читать своим друзьям и знакомым в 40-е годы. Я родился в лагере для политзаключенных в Сибири. Мать работала в санчасти. Отец незадолго перед арестом закончил театральное училище Немировича Данченко. Это узнало местное начальство. Его выдернули из того рудника, в котором он загибался уже окончательно, с тем, чтобы присоединить его к тому крепостному театру, который был организован в Мариинске, в большом лагере. Там было довольно много интеллигенции творческой, и поэтому такой театр был возможен. Мать спасла его от пелагры, от гибели. Вскоре я родился, за что моя мать чуть не поплатилась. Связь с заключенным была запрещена, но, слава богу, обошлось. Вскоре отец освободился, и мы уехали в Новгородскую область. После 20-го съезда отец мой был реабилитирован. После чего вернулись в Питер, коренной город. Для моей матери он тоже был коренным. Она была дочерью офицера инженерных войск, а он был участником первого восстания против большевиков. Сразу же после Октябрьского переворота, когда юнкерское восстание в Петрограде, к сожалению, закончилось их тяжким поражением. За ним пришли и, обнаружив оружие, которое он не сдал, накладное оружие за участие в русско-японской войне, его арестовали и вместе с большой группой офицеров их вывезли на барже Финский залив и утопили. После чего моя мать с моей будущей бабушкой срочно выехали из Петрограда, поэтому остались живы. Многие из тех, с кем отец сидел вместе в лагере, они, освобождаясь, проезжали через нас. А я, будучи мальчишкой, естественно, все это слышал, видел.
То есть убеждения появились естественным путем, а дальше было художественное училище и Академия художеств, и участие в подпольном диссидентском движении, параллельно с живописью.
Параллельно с попытками поиска какой-то своей творческой дороги, но отличной от Союза художников, в который меня никто не собирался, так сказать, включать, да и я сам туда не стремился, поскольку в уставе этого замечательного заведения было сказано, что художники должны помогать строить коммунизм. У меня были немножко другие цели. Подпольная диссидентская деятельность, а именно изготовление запрещенной литературы, листовки, лозунги.
Это же вот как-то не с неба упало, надо было с кем-то познакомиться.
Ну, это в первую очередь вот тот круг творческого художественного антеграунда питерского 70-х годов. Это те же самые художники, поэты, литераторы.
Однажды ночью два молодых художника, Юлий Рыбаков и Олег Волков, оставили на стене Петропавловской крепости 42-метровую надпись. «Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков». А потом по ночам в городе стали появляться другие надписи: «СССР – тюрьма народов», «Свободу политзаключенным», «КПСС – враг народа». Так продолжалось несколько месяцев, а потом Рыбакова и Волкова арестовали, а с ними двух поэтов – Наталью Лесниченко и Юлию Вознесенскую. Следователи предложили мужчинам взять вину на себя, обещали отпустить женщин. Мужчины согласились. Рыбаков получил 6 лет лагерей строгого режима, 4 из них провел за полярным кругом, оставшиеся 2 на лесоповале в Архангельской области. Что же дальше?
Восстановление всех старых связей с художниками, с теми, кто остался после нашего ареста. Многих выпустили за границу, потом большинство из них жалело об этом. Но появилось новое поколение художников, и мы организуем новое товарищество. В 1982 году и в течение 6 лет бьемся с городскими властями за выставки. И, в принципе, времена меняются. В этом деле преуспеваем. Выставки становятся все больше, все интереснее, они очень популярны. Товарищество, в общем, свою работу выполнило. А я перехожу из диссидентов в правозащитники. С выставками уже, с перестройкой все было проще. И вот тут возникла новая задача. Нам нужно было иметь собственный центр. Чем мы, собственно говоря, и занялись. Есть легенда улицы Пушкинской. Там есть рассказ о том, как сидели 3 художника на скамеечке около памятника Александру Сергеевичу. Пили там то ли портвейн, то ли спирт рояль. Жаловали друг друга на горькую судьбу о том, как тяжело независимым художникам, нет у нас крыши над головой и так далее. И тут Александр Сергеевич повернулся на своем постаменте, обругал нас неприличными словами, показал на дом и сказал: «Идите и берите». Мы пошли и посмотрели. Гигантский дом, 16 квадратных метров. Расселенный, пустой. Мы бросили клич, и за 10 дней вся питерская богема собралась в этом доме. А потом 7 лет войны с городскими властями. Потому что мы сказали, что мы оттуда не уйдем. Я к этому времени, правда, стал еще и депутатом там сначала Ленсовета, потом Государственной Думы. Поэтому я держал оборону на внешнем периметре, а ребята изнутри строили баррикады, заявили о том, что выходим из состава Советского Союза. Когда Собчак попытался отдать дом Беле Курковой, наши художники слепили из хлеба фигурки Белы и Анатолия Александровича и под работу кинокамер съели их обоих. А когда на нас послали ОМОН, мы построили баррикады и вышли, и в том числе была у нас такая замечательная певица Наташа Пивоварова, которая погибла потом. Когда она вышла на эти баррикады, в одной руке у нее был ребенок, а в другой руке граната. От нас отступились. В конечном счете мы получили, если не весь дом, то его значительную часть. И вот уже 26 лет, как существует единственная в России коммуна художников-музыкантов, автономная, самостоятельная в своей политике, не финансируемая государством, но, тем не менее, выживающая.
Юлий Андреевич, вы упомянули, что перешли в разряд правозащитников. Как это случилось?
Как-то естественно, потому что диссидент, он одновременно и правозащитник. Ведь, собственно, чем занималось диссидентское движение? Выполняйте вашу конституцию. Вот был лозунг тех диссидентов, которые сами органично переросли в правозащитников. Собственно, правозащитником я был и все годы своего депутатства. Я был председателем подкомитета по правам человека. Вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым мы активно занимались защитой жертв Чеченской войны. Вытаскивали пленных солдат и офицеров российских из чеченского плена, занимались их обменом, спасали заложников в Буденновске, например. Когда мы пошли добровольно в число заложников к Шамилю Басаеву, для того, чтобы начать с ним переговоры, освободить женщин и детей из родильного отделения. То есть в обмен мы остались там, вместо женщин и новорожденных, которых Басаев отпустил. Но это не только подобные вещи, это и тысячи, на самом деле, людей, которые прошли через мою приемную за 12 лет моей депутатской работы. По моим подсчетам, каждый второй получил от нас достаточно существенную помощь. От мелочей до самых серьезных обстоятельств, когда человека надо было освободить осужденного или помочь старухе, оставшейся одинокой где-нибудь за Байкалье, вернуть себе когда-то отнятый у нее при раскулачивании дом. Такое тоже было. Обращались-то ко мне со всей страны. Были анекдотические случаи, когда человек приходил и говорил о том, что 18 лет назад он обругал своего директора, и с тех пор чекисты за ним следят, и теперь они поставили ему прослушку, пломбу зуба. Я просто отправил его к приятелю, зубному врачу, который поковырялся в его зубе, а потом тот вернулся ко мне. Я ему сказал, ну теперь у тебя на соседнем доме стоит глушилка. И они уже больше ничего не услышат. Ну вот такие были варианты. Когда приходила старушка и говорила, вот у меня был телевизор, он сгорел, потому что что-то взорвалось в распределительном щите. А мой помощник выяснял, и оказывалось, что щиток не был закрыт, там поселилась ворона, там все в результате сгорело, и сгорел телевизор. Мой помощник 4 месяца бился с чиновниками нашего города за то, чтобы за их счет эти старушки купили телевизор. Они так и купили. И спасение заложников, и чей-то телевизор, восстановление прав репрессированных, и выдворение человека из психушки, незаконно туда отправленного, чтобы заполучить его кооперативную квартиру. Всякое было.
Вы же были депутатом Ленсовета?
Да, последнего демократического Ленсовета. И я был инициатором создания первой государственной комиссии по правам человека в истории России. Собственно, все началось с Питера, с нас, как всегда. Первая комиссия, первый государственный орган, задачей которого была именно защита прав человека, был создан в Ленсовете. Благодаря нашим усилиям и моей инициативе.
Вы перестали быть депутатом, но ведь защищать людей не прекратили?
Я был членом общественной комиссии по контролю за местами лишения свободы в соответствии с законом, который, кстати говоря, был принят Государственной Думой по моей инициативе. Ну вот, 4 года мы занимались этим, потом нас сменили, и теперь там работают бывшие прокуроры, бывшие следователи и бывшие охранники.
А за депутатство было сложно бороться?
Сначала несложно. Первые выборы в Ленсовет последнего созыва, там все зависело от твоей собственной активности. Вот я просто обошел все квартиры своего участка с подписным листом о том, что нам не нужен мусоросжигающий завод, а также производство шин в нашем квартале. Я объяснил, что если я стану депутатом, то этих заводов там не будет. Свои обращения я выполнил. А дальше было, конечно, сложнее. Каждый раз я выдвигался по одномандатному округу. Я никогда не шел по спискам партийным, потому что считал, что все-таки должен быть достаточно независим, как правозащитник. Потому что я всегда хотел хотел и оставался правозащитником.
Что теперь делаете?
А я вернулся обратно к творчеству. То товарищество, которое мы создали, вот центр Пушкинская 10, это непрерывный поток художественных выставок, концертов, спектаклей, перформансов, учебных классов, мастер-классов. У нас музей нонконформистского искусства, у нас музей звука, у нас музей русского рок-н-ролла, 5 галерей, 3 музыкальных площадки. Это единственная коммуна художников и музыкантов на территории Российской Федерации сегодня. У нас есть постоянный зритель, много молодежи. Последние годы вместе с Виктором Багарадом мы сделали 4 выставки карикатуры. Это было 4 международных фестиваля карикатуры, первый из которых был «Осторожно, фашизм», второй «Осторожно, коррупция», потом «Осторожно, правосудие» и, наконец, «Осторожно, люди». Это было тоже нашим вкладом в общественное сознание. И сейчас, вот работая на Пушкинского центре, я думаю, что я помогаю появлению того нового поколения свободномыслящих, свободно творящих людей, которые необходимы России.
Сегодня Юлий Рыбаков, член Петербургского союза писателей, руководитель культурного центра «Пушкинская 10» товарищества «Свободная культура», а также член правозащитного совета Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Материалом Татьяны Вольской мы и завершим обсуждение событий 23 мая 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.